Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсудим реакцию российской прессы на выступление 3 ноября премьер-министра Владимира Путина по центральным теле- и радиоканалам страны. Обсудим его заявление в отношении Михаила Ходорковского о ситуации в правоохранительных органах, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, Михаил Сакович, я хочу предложить вначале несколько слов дать вам возможность высказать свои комментарии относительно выступления Владимира Путина. Но перед этим я хотел бы представить один комментарий, цитату из одного комментария, так как в российской прессе уже появилось немало таких сообщений. Вот одно выделяется особенно, оно опубликовано информационным агентством «Росбалт». Этот комментарий озаглавлен так: «Полный ноль». Это вообще удивительно для агентства «Росбалта». Цитирую. «Прямая линия с Владимиром Путиным, четырехчасовое ток-шоу, мастерски проведенное ВГТРК по всем законам этого своеобразного мыльно-политического жанра, оставило гнетущее впечатление. Робкие надежды на появление осмысленной стратегии развития страны, порожденные посланием президента Медведева Федеральному собранию, развеялись после лицезрения в прямом телеэфире общения главного практика государства с народом. Новаций в общественной, политической и экономической жизни ждать не стоит, особенно с учетом явно и зримо партикулярного Путиным намерения вернуться к верховной власти в 2012 году». Конец цитаты. Пожалуйста, Юрий Маркович, как бы вы прокомментировали вообще, какое на вас произвело впечатление выступление Владимира Путина?
Ну, во-первых, я бы присоединился к только что зачитанной вами цитате. Очень хорошо сказано. Во-вторых, развивая эту мысль, я могу сказать, что это был скучный спектакль, такое дежавю, из года в год повторяющееся одно и то же. Единственное, это идет с нарастающим временным итогом. По-моему, господин Путин поставил перед собой задачу побить мировой рекорд Фиделя Кастро, который, как известно, произносил шестичасовые речи. Пока еще он этого не достиг, но у него впереди, насколько я понимаю, очень много лет. Еще 2 года премьерства, а потом 12 лет президентства, о чем он достаточно недвусмысленно сказал. Весь этот спектакль, а другим словом назвать это не могу, был великолепно отрежиссирован. И, кстати, некоторые подробности мы узнали сегодня из утреннего разворота «Эхо Москвы», где было прямое включение председателя правкома одного из заводов Пикалёва, который, во-первых, рассказал о том, как проходила тренировка, сколько прогонов подготовки к тем самым вопросам, которые к этой беседе с Путиным, которая проходила из корпунктов Пикалёва, и как ее на всякий случай, хотя она сказала, что считает свой вопрос подготовленным совершенно невинным, как ее на всякий случай заперли на все время, пока происходило включение, то есть не дали возможности постоять даже в толпе в расчете из опасения того, что вдруг она все-таки вылезет, когда это было не запланировано. А так это, знаете, происходило действительно как в дурном спектакле. Я не помню, в какой-то книге это написано. Ну, давайте спросим кого-нибудь из публики, говорит человек на сцене. Ну вот, например, обратимся к этому господину. Ну да, из какого-то старого фильма «Праздник святого Йоргена» с Игорем Ильинским, где Кторов стоял на сцене и изображал воскресшего святого, а Ильинский был подставной фигурой и изображал инвалида. Вот это то же самое абсолютно происходило в течение 4 часов.
Михаил Сакович, к вам теперь тот же самый вопрос, ваши комментарии.
Ну, я хочу сказать, во-первых, что сам жанр, вот этот, такое общение первого лица, я не боюсь этого слова, первого лица государства с народом, мне представляется достаточно рудиментарным и странным для цивилизованной страны, в принципе, потому что я вот попытался себе представить, допустим, Барака Обаму, который вещает таким образом на Америку, и какая-нибудь пенсионерка говорит, у нас в штате Айова, вы знаете, нет водопровода. Не могли бы вы, Барак Обама, нам провести водопровод? Понимаете, мне показалось, что это невозможно в принципе, понимаете? То есть там первое лицо государства, если выступит, то по каким-то стратегическим ключевым моментам, касающимся ключевых моментов жизни общества в целом, взаимодействия с другими государствами, международной политики, ну, никогда не будет унижаться до перепалки и до решения каких-то частных мелких вопросов, которые должны быть отрегулированы на системном уровне, конечно, не нуждаясь в вмешательстве на уровне первого лица. И то, что происходит, нельзя назвать иначе, как сеансом массовой психотерапии, то есть массовое зомбирование и все увеличивающийся временной интервал этого действия говорит о том, что обществу требуется, видимо, все большие дозы этого наркоза, общество не выдерживает уже в меньших масштабах этого всего, для того, чтобы быть зомбированным, успокоенным. Ну, по версии, конечно, руководства зомбированным, успокоенным, и для того, чтобы, так сказать, соблюсти, ну, что ли, минимальное лицо, что ли, свое спасти в свете того, что происходит реально сейчас в нашей стране.
Я специально изучил очень много комментариев относительно того, что произошло, когда, то есть о чем говорил Владимир Путин, и очень много экспертов и очень много журналистов обратили внимание, что, конечно, самое большое у него оживление вызвал вопрос относительно, когда отпустят Ходорковского. Этот вопрос вызвал очень большую цитату с его стороны и так далее. Вот я процитирую, что пишет по этому поводу интернет-издание «Газета.ру». На этот раз Путин пояснил, почему он так настойчиво говорит о причастности Ходорковского к убийствам. Никто не вспоминает, что в места заключения находится один из руководителей службы безопасности ЮКОСа. Вы что думаете, что он действовал по собственному усмотрению на свой страх и риск? У него не было конкретных интересов. Он не главный акционер в компании. Ясно, что он действовал в интересах по указанию своих хозяев. А как действовал? Да там только доказанных убийств 5. При этом премьер... Это заявил Владимир Путин. При этом премьер проявил осведомленность в деле бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного пожизненно по обвинению в организации нескольких убийств. В частности, он рассказал об убийстве хозяйки магазина «Чай», отказавшейся дать свое помещение ЮКОСу, убийстве мэра Нефтеюганска и супружеской пары, которая якобы начала шантажировать ЮКОС, требуя себе долю в бизнесе. Конец цитаты. Юрий Маркович, как вы расценили вот это первое, скажем так сказать, заявление? Там есть еще 2, на которые я хотел бы обратить внимание.
Я дам вам подробный ответ. Только сразу хочу сказать, что не ждите от меня адвокатского выступления, поскольку я не намерен унижать своего клиента и унижаться сам, произнося защитительные речи по поводу непредъявленного обвинения. Скажу только, что, во-первых, речь идет о событиях более чем 10-летней давности. Я очень хорошо знаю, поскольку сам занимаюсь делом Ходорковского почти 6 лет, что за эти годы десятки следователей и сотни приданных им оперативных работников из МВД и ФСБ буквально копали, я уже не знаю, до ядра земли в попытках найти какие-нибудь доказательства вины Ходорковского. Хоть малейшие признаки его причастности к этим преступлениям.
Юрий Маркович, простите, я вас перебью буквально на 1 минутку. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Юрий Маркович, простите, я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, я остановился на том, что мы хорошо знаем, как наши доблестные следователи умеют из мухи сделать слона. Но в этом деле им не удалось нарыть даже мухи. И Путин, конечно, об этом не может не знать. Второе, что я хотел отметить, о причастности руководства ЮКОСа, вначале он так выражался более аккуратно, к убийствам, Путин стал говорить только в этом году. Причем сначала на Западе, в Соединенных Штатах Америки и во Франции, а вот теперь и в России. Хотя приговоры тому же самому начальнику службы безопасности Пичугину, а затем и Невзлину, вынесены несколько лет назад. Путин никогда о причастности других лиц к этим преступлениям не заявлял. Любопытно также, что чем дальше, тем более ужесточается форма, в которой Путин сообщает о якобы причастности Ходорковского к этим преступлениям. Почему? Причин несколько. Первая причина в том, что бредовый характер предъявленного ныне обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, то есть всей нефти, добытой ЮКОСом за 6 лет, стало очевидно вообще любому человеку, у которого вообще есть две извилины в голове, потому что тот, кто хоть поверхностно ознакомился с этим обвинением, не может не понимать его бредовый характер. И когда Путину задают вопросы о деле Ходорковского, он старательно уклоняется от того, чтобы дать оценку существу предъявленного обвинения, и уходит совершенно в другую сторону, прячась вот за такую страшную. Ну, с моей точки зрения, это явное свидетельство о бедности и о невозможности вообще сказать что-то по существу дела. Вторая причина. Хорошо известно, что за последние годы Россия проиграла практически все инициированные ею дела, так или иначе связанные с ЮКОСом, в десятках зарубежных стран. Это и вопросы экстрадиции менеджеров ЮКОСа, это и отказы, полученные нами в ряде государств на нашу просьбу об оказании правовой помощи, это многократное признание политического характера этого дела и невозможности для людей, если они будут выданы в Россию, получить справедливое правосудие, это и последнее решение Гаагского арбитража, который признал применимость энергетической хартии к спору миноритарных акционеров ЮКОСа по их претензиям к России. Это, наконец, предстоящее достаточно скоро рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека. И несмотря на все усилия России с этой чехардой замены судей, уже два судьи отказались участвовать в деле под разными предлогами, неизвестно, что сделает господин Бушев, поскольку дело назначено на 14 января. И это вызывает, скажу, с полным знанием дела, у тех, кто причастен к разворовыванию ЮКОСа, очень большой страх. И вообще, предъявление Ходорковскому нынешнего обвинения, я считаю, в значительной степени ходом, нападающим ходом с целью защиты в предвидении весьма и весьма неприятных последствий. Именно поэтому на вопрос, который, в общем-то, был задан совершенно о другом, сколько времени еще будет сидеть Ходорковский, Путин разразился вот этой самой длинной филиппикой, призванной, по сути своей, увести от ответа на прямо поставленный вопрос и нанести сильный репутационный удар по Ходорковскому, что он и сделал. На Западе он позволял себе сравнение Ходорковского с Аль Капоне, его хозяйство, его обвинение сравнивал с делом Мэдоффа, с которым вообще ничего общего фактически нет. Ну, он продемонстрировал свою мелочность и редкую злопамятность. Это то, что, кстати говоря, запомнил я лично в нем в то время, когда он был еще заместителем мэра Петербурга, и я имел сомнительное удовольствие несколько раз общаться с господином Путиным. И последнее, что я хочу сказать в этой части. Ни один руководитель ни одного государства, не то что руководитель, ни одно должностное лицо ни в одной стране никогда не позволило бы себе сказать нечто подобное в отношении человека, который не только не осужден, но которому даже не предъявлено подобного обвинения. Конечно, Путин хорошо знает, какую судебную систему он создал в нашей стране, какую систему правоохранительных органов он создал, и не боится никакой ответственности. Кстати говоря, наша команда обдумывает сейчас вопрос. Нас уже это действительно начало доставать. Мы долгое время игнорировали все эти заявления. А сейчас мы обдумываем вопрос о предъявлении дефамационного иска и думаем, в какой юрисдикции это сделать.
Спасибо, Юрий Маркович. Я хотел привести еще мнение известного журналиста Андрея Колесникова, который написал в газете «Ведомости» «Русский супромат», статья такая. История с гибелью адвоката Магнитского продемонстрировала, что у нас развалился институт пенитенциарной системы. Он деградировал в той же степени, что и милиция, что и технические мощности советских времен. Институт армии, воюющий собственным народом, то есть семьями, в которых имели несчастье народиться мальчики, выжил только потому, что состоялся переход на годичную срочную службу. Но это в итоге не спасет институт армии от развала. В общественном сознании она справедливо соотносится с пенитенциарной системой, то есть незаслуженной пыткой. Получается, что в стране развалился аппарат принуждения. Роль наведения порядка играют неформальные структуры, и в этой ситуации нечего ждать снижения роста преступности. Преступность, как и взятка, стала способом существования и регулирования общественных отношений. Конец цитаты. Вот, Михаил Сакович, Путин заявил в своем выступлении, распускать МВД нецелесообразно. Некоторые эксперты, да, и комментаторы заявили, что это, в принципе, ответ Алексею майору милиции
Дымовскому,
да. Что вы думаете?
Ну, распускать МВД надо, понимая, что взамен, во-первых. Что значит распускать? Поставить страну, так сказать, под преступников, под бандитов, обеспечить разгул преступности, кто будет сдерживать поток? Ведь наверняка нужна другая какая-то структура, по какому принципу она будет создана, и кто будет ее сотрудниками, кто будет ее создавать и кто будет возглавлять? Это совершенно очевидный вопрос, который напрашивается после такого заявления. То есть заявление совершенно неконструктивное. И в этой части я не могу не согласиться с Путиным, потому что роспуск – это совершенно полная безответственность.
Вы знаете, 10 лет назад, в феврале 2000 года, когда Владимир Путин был еще исполняющим обязанности президента, а его учитель, экс-мэр Петербурга Анатолий Собчак, стал его доверенным лицом перед предстоящими президентскими выборами, я встретился с Анатолием Собчаком и незадолго до его смерти взял у него интервью. На вопрос, какие главные задачи стоят перед Владимиром Путиным, Анатолий Собчак ответил.
Перед Владимиром Владимировичем стоит задача, которую, к сожалению, не смог выполнить Ельцин, а может быть, на нем лежит вина то, что этого так и не произошло. Это задача сделать силовые структуры государства органической частью новой российской государственности. Ведь до сих пор и судебная система, и прокуратура, и армия, и полиция, и ФСБ в значительной своей части, если не враждебны, то во всяком случае чувствуют себя инородным телом в составе российской государственности, новой демократической государственности. Во-первых, поговорите с любым из работников этих органов, вы там не встретите человека, который бы понимал, что такое демократия, и позитивно относился к демократии. Большая часть этих работников, и прокуроров, и судей, и офицеров МВД и армейских офицеров, они все говорят либо с раздражением, либо с ненавистью о демократии. И для них демократическая государственность – это нечто чуждое. Они так и не почувствовали себя частью нового российского государства. Вот у Владимира Владимировича есть возможность интегрировать их в состав новой российской государственности, дать почувствовать им, что они являются необходимым элементом этой государственности, пользуются и уважением, делают не только в оплате, но и в отношении, скажем, к той же самой армии. И вот то, что мы видим сегодня в Чечне, показывает, по сути дела, что мы армии-то не имеем, что армия наша дошла до крайнего уровня, так сказать, распада, если она не может выполнить те задачи, которые стоят перед ней по борьбе с террористами. И там, где несколько тысяч террористов, наша армия, имеющая абсолютное превосходство и авиации, и артиллерии, и все остальное, так огневое превосходство, ничего не может делать с небольшими группами террористов. Это просто говорит о том, что мы собственными усилиями довели армию до такого периода распада, когда она перестает быть эффективной. Вот я думаю, что у Владимира Владимировича как раз перед ним стоит эта задача восстановления основных государственных институтов. И здесь дело не только в материальной стороне дела, здесь и многое зависит от моральной стороны дела, от отношения к этим людям, от изменения организации, стиля, методов работы, смены и кадров. Очень много задач, которые придется решать, потому что, вот, скажем, тот беспредел, который царит в наших органах МВД, где людей пытают, избивают, причем даже без какой-либо серьезной надобности к этому, за какое-то совершенно неважное, третьестепенное преступление, там что-то украл, буханку хлеба, тебе булку хлеба украл, чтобы поесть голодный человек, его начинают пытать, над ним начинают издеваться. Это все из-за того, что сегодня ни один из этих органов не является полноценным органом демократического государства.
Вот что говорил 10 лет назад, в феврале 2000 года, учитель Владимира Путина, экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Ну вот наши слушатели, наверное, сами могут оценить и ответить на вопрос, вот эти надежды, которые возлагал Анатолий Собчак, они оправдались или нет. Говорит Радио Свобода. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Российская космонавтика – настоящие будущее. Обсуждаем с членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени Циолковского Александром Железняковым. Ведущий я, Виктор Лизунков. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям, СНВ. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на МИД России накануне истечения срока действия прежнего соглашения, подписанного в 1991 году. В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского прошлогоднего конфликта, когда отношения между Москвой и НАТО заметно ухудшились. В дагестанском городе Хасавюрте в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном на трассе Хасавюрт-Баба-Юрт, после чего скрылся. В подмосковном городе Щербинка сегодня вышли на митинг жильцы домов, принадлежавших ранее Министерству обороны. Людям грозит выселение. В Молдавии председатель Демократической партии Мариан Лупу вновь стал единственным кандидатом на пост президента страны на повторных выборах 7 декабря. В Киеве сегодня проходит ежегодный саммит Украины и Евросоюза. Европейские представители намерены призвать Киев более активно проводить реформы, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией. Мэрия столицы Латвии Риги выделила 2 миллиона долларов для обеспечения работы полевых кухонь в помощь голодающим. В пакистанском городе Равалпинди группа вооруженных людей атаковала мечеть, расположенную недалеко от армейской штаб-квартиры. О пострадавших не сообщается. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают сегодня на встрече в Брюсселе дальнейшие усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. На северо-востоке Бангладеш не менее 35 человек погибли и около 10 считаются пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час песен». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные выступлению премьер-министра Владимира Путина 3 ноября перед Россией, его обвинениям в адрес экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также многое другое. У нас в петербургской студии президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Вот пишут нам: «Там само дело Пичугина, сшитое из марли грубыми белыми нитками. Просто европейская Фемида медленно, но неуклонно. Скоро грозят нешуточные выплаты по первому делу». Нам уже звонки. Татьяна из Москвы, пожалуйста. Татьяна?
Алло, добрый день.
Добрый день, да,
я
пожалуйста.
Я бы хотела спросить у Путина, а кто ответит за гибель моряков на подводной лодке «Курск»? Кто ответит за гибель взрыв домов, самолетов в театре Норд-Оста, в Беслане, на Саяно-Шушенской ГЭС? Список огромный. Я считаю, он должен обязательно ответить за это. Спасибо.
Я думаю, что через год в следующем общении Путина с народом выяснится, что в этом виноват Ходорковский.
Да, печальный прогноз, Юрий Маркович. Независимая газета, как и многие другие газеты, опубликовали, значит, сообщение, то есть слова Владимира Путина относительно того, куда же ушли деньги в результате вот, реализованной от продажи активов компании ЮКОС. Выясняется, я об этом никогда публично еще не говорил, приоткрыл завесу тайны Путина, но сейчас скажу. Реализованные от продажи активов компании ЮКОС средства поступили в бюджет, но не просто в бюджет. Из этих средств, вырученных от реализации активов, мы создали фонд ЖКХ, который направили 240 миллиардов рублей. Конец цитаты. А вот что пишет газета «РУ» относительно того, как тратятся деньги в этом фонде ЖКХ. По итогам визита Генпрокуратуры в фонд ЖКХ выяснилось, что на зарплаты работников фонда, в котором работает 97 человек, ушло 234,9 миллиона рублей из 340 миллионов рублей административно-хозяйственных расходов. Такие цифры сопоставимы с расходами на содержание центральных аппаратов Роснедр, Росархива, Роспатента, Росинформтехнологии и Роскартографии вместе взятых, писала в апреле этого года Генпрокуратура. При этом на зарплаты высшему руководству, директору, ее заместителям и директору юридического департамента в прошлом году ушло 55 миллионов рублей, а на посещение VIP-салонов и баров потрачено 200 тысяч рублей. Впрочем, позже представители фонда ЖКХ заявили, что пересмотрели политику выплаты бонусов. Председатель правления фонда ЖКХ Константин Цицин полностью вернул премию в 16,5 миллионов рублей за 2008 год. Остальные руководители отдали лишь часть. В этом году никто в ЖКХ не получит бонусов. Конец цитаты. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот это вот его выступление по поводу, что деньги ЮКОСа ушли в ЖКХ, это все равно, что Байкал Финанс Групп из его друзей, которые личных состояла, из той же самой темы. Но вот я хотела бы вам сказать, вот ваша пленка с Собчаком, это просто вот как надрыв души. Вы понимаете, какие люди ушли? Ведь он же не стал бы молчать, как Ельцин. Поэтому, наверное, его и не стало, так же, как и Старовойтовой. Никто еще не разобрался в его смерти.
Понятно, Майя Николаевна. Может, вы прокомментируете, Марко Ильич, вообще? Там же проходило расследование, насколько мне известно.
Ну, я не знаю, комментировать обстоятельства смерти Собчака, это я, естественно, не могу.
Нет, какие-то факты из расследования, я имею в виду, чем-нибудь такое вот, к какому-то выводу пришло следствие?
Да, по-моему, по поводу смерти Собчака и дело уголовного не возбуждалось. Сообщили, что он умер от сердечного приступа, быстро похоронили и на этом закончили. Быстро и торжественно похоронили. Но дело не в этом. Дело в том, что совершенно правильно подметила наша радиослушательница по поводу того, что... Значит, вопрос о расходовании денег на ЖКХ, это, вероятно, господин Путин настолько оторвался от жизни, что думает, что наше жилищно-коммунальное хозяйство работает хорошо, и что если туда действительно попала какая-то малая толика денег, разворованная чиновниками при банкротстве ЮКОСа, то он, по крайней мере, не может сказать, что эти деньги пошли на благие цели. И, кстати, как-то он это подал странно. Я никогда об этом не говорил, а вот сегодня скажу. Можно было подумать, что он сейчас собирается открыть какую-то великую тайну. Во-первых, он об этом говорил, и уже какое-то издание изобличило, что он говорил об этом в 2005 или в 2006 году. Во-вторых, я бы хотел, чтобы Путин ответил на вопрос, а во сколько обошлось расследование и судебное рассмотрение дела ЮКОСа? Я не сомневаюсь, что все оставшиеся неразворованными деньги от уничтожения ЮКОСа, те, которые действительно поступили в бюджет, с лихвой перекрыты по сумме, ушедший на рассмотрение этого, на расследование и на рассмотрение этого самого дела, и никаким гражданам, разумеется, ничего абсолютно не досталось. Так что эту тему я бы вообще считал, что ему лучше не поднимать. Но дело-то в том, что Путин, ведь общаясь с народом, проявил, с моей точки зрения, одно твердое убеждение, что народ у нас быдло, что ему можно навешать на уши любую абсолютно лапшу, что фанеру выдать за живую музыку и за живое исполнение. Ну, очень обидно, если он не просчитался в этом своем расчете, но, во всяком случае, смело могу сказать, что в стране нашей есть достаточное количество людей, которых вся эта самая, все это ток-шоу не обмануло.
Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый день, Радио Свобода. Всех приветствую, кто в студии, кто слушает, кто пытается слушать. Ну, я не хочу сдаваться в подробности, те, которые вот по ЮКОСу, там, Ходорковскому, там, с народом и так далее. У меня просто вот складывается такое мнение, что Путин или не желает просто не общаться, ничего объяснять народу, и ну, живет сам по себе. А может быть и не может. Почему такой вариант не исключается? Все почему-то думают, что он такой хитрый, там, то да сё, там, везде все скрывается, там, и не хочет отвечать. А может быть он не может. То есть у него все это так вуалирует, что как бы не желает. Может быть, вот эти вот бетонные стены, которые, в которых он раньше работал, может быть, как-то тоже там сыграли свою роль?
Да, Владимир, вы знаете, вот здесь действительно складывается впечатление, что Владимир Путин просто не желает отвечать. Я бы хотел опять-таки возвратиться к примеру майора милиции Алексея Дымовского. В интервью Дымовского газете «Известия» экс-милиционер утверждает, что уже дважды дозвонился до операторов. Это накануне было разговора с Владимиром Путиным. Продолжение, которое занимается сбором вопросов. Причем ни смысл, ни форма вопросов Путину майора не изменилось. Он собирается прямым текстом спросить у главы правительства, правительства, когда же закончится ментовский беспредел в Краснодарском крае. Чтобы наверняка попасть в телеверсию передачи, Дымовский намерен позвонить туда еще раз 15. Во время своих звонков он будет задавать вопросы, связанные с социальными проблемами милиционеров и коррупцией. Конец цитаты. Да, вот, Михаил, что вы думаете? Он так и не смог дозвониться. Почему Владимир Путин, по вашему мнению, отказался вот так напрямую? Какой бы был жест, включил он так вот?
Я позволю себе напомнить, что Дымовский пытался встретиться с Путиным еще до этой прямой линии, и, собственно, с этого он начал свой выход в свет, и призывая премьер-министра выслушать его и для того, чтобы сообщить некие важные сведения, которые порочат систему, которые угрожают государству, и обещал сообщить информацию, которая является закрытой и о которой он не может сказать вслух. То есть там была масса интригующих моментов, которые, ну, по моему мнению, премьер, если бы он на самом деле был обеспокоен судьбой страны, должны были бы обеспокоить, насторожить и призвать его встретиться с этим человеком, не только в принципе встретиться, а я считаю, что если бы он ощущал уверенность в своих силах, он бы встретился с ним в прямом эфире, то есть он бы дал возможность тому высказать свои аргументы, и ответить на эти аргументы должен был бы. Тогда он бы продемонстрировал свою силу, свою компетентность, свою обеспокоенность судьбами народа. Но то, что он проигнорировал Дымовского, ведь из Дымовского, по сути, сделали шута Горохова, да? Ведь все свелось к чему? Да, это неадекватный человек, да, у него масса огрехов, биографии, да, он, так сказать, неказистый.
Но это
да,
МВД, да, позиция
да,
МВД.
Да, 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 там перстень золотой. И все, значит, свелось к тому, что что с ним говорить, поскольку он сам не заслуживает внимания никакого. На мой взгляд, это тот самый юродивый, который единственный сказал правду. Нет, Борис, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Это тот как раз человек, которого надо было выслушать, прислушаться к нему публично, все его аргументы прокомментировать. Но потом, то, что не сделал это Владимир Владимирович, на мой взгляд, свидетельствует о том, что не уверен он в себе, слаб, и боится, что он потеряет лицо перед народом и не сможет выглядеть так красиво и так сказочно, лубочно, каким он выглядел в роли батюшки-царя, который вещает людям правду, который гипнотизирует, который им сообщает, как у нас все хорошо, будет еще лучше. Вот. На самом деле он понимал, что вопросы, которые может поставить Дымовский, могут поставить его в тупик. И тогда неизвестно, что будет. Его рейтинг упадет. И спустили на тормозах этот вопрос, естественно, так сказать, под тем предлогом, что это не та фигура. Не та фигура, с которой должен разговаривать премьер-министр. Не тот уровень.
Да, я с вашего позволения, добавлю немножко. Конечно, Дымовский не вписывался в это ток-шоу, потому что зачем же задавать царю-батюшке неприятные вопросы и ставить его в неловкое положение? Понимаете, люди это уже на сегодняшний день сознают, по-моему, все больше и больше. У нас произошло настолько невероятное отчуждение власти от народа, что с нормальным народом власть общаться не может. Ей нужен специально подобранный народ. Так, как это вот в этом общении с президентом и было сделано. Причем я могу сказать так, я всегда был, ну, скажем так, диссидентом при коммунистическом режиме, но я могу сказать, что такого отрыва коммунистической власти от народа, какой мы видим сегодня, вообще даже близко не было. Какой Дымовский? Между прочим, после выступления Дымовского интернет буквально раскалился от сообщений подобного рода, от комментариев, от появления все новых и новых людей, которые добавляли к поднятой им теме свои совершенно страшные подробности, подтверждая, по сути своей, все то, что происходит. Но Путину был не нужен Дымовский. Вы посмотрите, что в своем выступлении он вообще очень мельком сказал о том, что в милиции действительно имеются некоторые беспорядки, при том, что в целом целом все обстоит, конечно, абсолютно хорошо и практически идеально, и ничего существенно менять не надо. О тотальной коррупции в стране он, разумеется, ничего не сказал, правда, посетовав, что, конечно, отдельные примеры коррупции все-таки имеют место, к сожалению. Вот. И единственное, что могу еще добавить, вы процитировали интервью Анатолия Собчака, десятилетней давности, да, практически?
Да, 10 лет февраля 2000
давности,
года, да.
Где Собчак говорит, что вот на Ельцине в значительной степени лежит вина, что он не реформировал силовые структуры. Но я могу только сказать, что в то время, когда страной руководил Ельцин, перед ним стояло столько проблем, которые надо было решать, что это вина Ельцина, что называется, ему на страшном суде не будет засчитано как грех. А вот Путин, который жил во время безудержного роста нефтяных цен, долларового, нефтедолларового изобилия, и который вполне мог заняться реформой этих самых структур по-настоящему, вот он палец о палец не ударил. И поэтому вину-то как раз перекладывать нужно, возлагать нужно именно на него.
Из Тюмени нам звонит Минзад, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот посмотрел по телевидению выступление от прямого эфира Путина. Но я там ничего не нашел такого конкретного, что он сказал, все делается, все хорошо, все у нас примем, здесь подлатаем крыши, где-то трубу подлатаем. А насчет демократии он даже не заикнулся. Так. Простой народ уже разочарован у нас. Не только в Боровском, но во всей Тюменской области. Может, даже и в России.
Спасибо, Минзад. Да, на самом деле еще любопытно, что правильно мне говорил Игорь Гайдар в передаче у нас на Радио Свобода. Он сказал, что еще любопытно, что ни разу лидер Единой России не упомянул вообще Единую Россию в своем выступлении. Ни разу. Вот это тоже было очень несимптоматично и интересно. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Не знаю, Путин худший или лучший президент, премьер-министр, да и президент. Не думаю, что он самый худший, не думаю, что он лучший. В общем, я не думаю, что господин Ходорковский, это же какая-то жертва демократии. Ходорковский украл, наворовал у государства, украли у него потом. Как говорится, тут все. Никакого какого-то сожаления или симпатии я к нему не испытываю. А насчет касается выступления Путина... Ну, он чиновник, он был чиновником, он так и остался. Я не думаю, там какой-то исчадие ада, как вы его там представляете. Я не думаю, что он какой-то там обыкновенный президент. У нас были и хуже президенты, были и лучше. А сваливать все на Путина. Общество до Путина было развращено, общество до Путина было коррумпировано, общество до Путина было развращено, и ничего хорошего не было.
Так ну, что, понятно, Андрей, то есть какой народ, такой президент и такой премьер-министр, правильно?
Да.
Спасибо. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот до Путина это все и было, но дело в том, что Путин-то не уходит, он же сам плохо все это делает, значит, руководит страной, ничего как бы не строит, но и не хочет уходить от власти. Вот это основная претензия к Путину. Ну и что еще хотел сказать, что деньги ЮКОСа ведь были еще потрачены на Сибнефть, вот, об этом он, видимо, забыл, что ли, и много собственности осталось продали собственность, она перешла в другие руки. Ну и что самое главное, конечно, хотел сказать, что в прямом эфире не было ни одного вопроса с критикой Путина, что говорит о том, что, конечно, это был не прямой эфир, потому что я, например, звонил 4 раза на автоответчик и высказывал критические мнения о его правлении и хотел ему напомнить о том, что он не выполнил ни одну национальную программу. Вот. И помните, там звонила женщина, у которой в поликлинике не оказывали маме там помощь. Вот. И, в общем-то, поликлиники все наши разрушены полностью. Там нет никакой техники. Жилье недоступно ни для кого. И вот эта смешная шутка, что доступно жилье на Комсомольской площади на 3 вокзалах, это, в общем-то, подходящая фраза для того, что Путин наделал страной. В общем, я полностью недоволен его управлением и считаю, что ему давно пора уйти с власти, а может быть, даже судить его.
Спасибо, Кирилл. Я вам только напомню, что на самом деле там проскользнула одна такая текущая надпись, которую не успели отрезать цензоры. Там некий Воронин сказал, что Путин плохой премьер-министр, и Путин должен уйти в отставку, когда, типа, вы собираетесь уходить в отставку, да? Я еще хотел обратить еще внимание вот на что. Ни слова не сказал Владимир Путин относительно ситуации в пенитенциарной системе России. На самом деле там более миллиона человек, почти столько же, сколько милиционеров в стране, как он сказал, в стране 1 400 000, значит, милиционеров. Но вот я хотел обратить внимание на что. 27 ноября накануне все-таки во Франции, когда он был, премьер-министр, я цитирую Интерфакс, Владимир Путин выразил сожаление по поводу смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, но отказался комментировать это дело, так как ему неизвестны подробности. Он сказал: преступления, связанные с покушением на жизнь и здоровье людей, должны, конечно, пресекаться государством. Но если адвокат находится в заключении, то значит, он находится там не как адвокат, а к нему были какие-то претензии, сказал Владимир Путин. Вот как вы процитировали, как вы прокомментируете, Юрий Маркович, вообще вот это интересное заявление?
Ну, где же Путину знать подробности смерти, а я бы сказал, убийства юриста Магнитского, если он погружен в подробности непредъявленного Ходорковскому обвинения и говорит об этом с приведением такого количества деталей? Да он же не сказал о многих вещах, которые действительно, по большому счету, являются жизненно важными для нашей страны. Я уже не говорю о чисто политической сфере. Никто ему не задал вопрос о нашей избирательной системе, хотя бы даже по результатам недавно прошедших московских выборов в местные органы власти, где фальсификации были доказаны вообще массовые по стране, а вчера появилось сообщение, что в Дербенте признаны вообще недействительными по суду выборы мэра.
А политики вообще не задавали вопросы?
Абсолютно. О том, что почему у нас милиция, которой 1 400 000, она не защищает своих граждан от насилия, ставшего повсеместным, а сама применяет насилие к этим самым гражданам, и в то же время всегда в изобилии на любых маршах и митингах несогласных, и почему нарушается 31-я статья Конституции, когда людям запрещают проводить мирные собрания, мирные манифестации, то, что является их неотъемлемым правом. Поэтому вообще говорить об этом выступлении, ну что, можно, конечно, расцвечивать разные его грани, но в общем и целом оценку мы, по-моему, сегодня дали достаточно большую, достаточно полную.
Виктор из Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот про армию там ваш гость говорил, тут фамилия, извините, не могу сказать. То, что как-то Ельцин там, его за все то, что он сделал с армией, можно простить. А он знает, когда началась война в Чечне, в каком состоянии была армия, в каком состоянии были офицеры, какое оружие поставляли туда,
Виктор, как бросали солдат? Да, Виктор, простите, я вас перебил. На самом деле вы говорите мне, это было интервью Анатолия Собчака.
Нет,
извините. А о чем
Виктор, извините. Там просто был другой разговор, то, что, как сказать, вот при Путине ничего не сделал с армией, а вот Ельцину можно было, как сказать, простить то, что там он не делал.
Это не с армией, а с реформой силовых структур.
Да. Вот я хотел вот этому господину сказать, что в каком состоянии была армия. То, что там в Чечне вообще воевать было некому, воевать было нечем. И, как сказать, грубо говоря, когда дошли там самое, потом все развернули и наплевали на офицеров и солдат. Хотелось еще вот этому господину заметить, сколько погибло офицеров в то время, которые не смогли кормить своих детей, сколько покончили жизнь самоубийством. Вот я-то это хорошо знаю. И вот эти бросать вещи, надо сначала все это, как сказать, узнать, а потом это говорить, понимаете? Вы бы сказали тем офицерам, которых сейчас нет в живых уже. Извините за такой разговор.
Спасибо, Виктор.
Я не совсем понял, в чем, собственно говоря, претензии и кому эти претензии были предъявлены. Я думаю, что Ельцин не разрушил армию и силовые структуры. Он их получил в том виде, в каком они находились в период его пребывания у власти. А так как за последние годы советской власти вообще казна была опустошена, инфраструктура разрушена, материально-техническая база истощена, и денег было только одни долги, то, вероятно, сделать все для того, чтобы разные структуры могли функционировать так, как того бы хотелось, и так, как это необходимо в нормальном государстве, было просто невозможно.
Ольга Серафимовна из Москвы, только коротко, пожалуйста, у нас передача.
Добрый день, господа. Я далеко не являюсь апологетом нынешней власти, чудовищная отчужденность и масса всевозможных ошибок. А теперь вопрос к вам. Вы действительно считаете, что Россия и Америка имеют одинаковую или хотя бы сопоставимую историю? И верите ли вы в то, что генотип, который сформирован в СССР и в Америке, в чем-то сопоставимый? И сопоставимый, и на одинаковой ли стадии находимся мы политического и социального развития?
Сопоставим... Ольга Серафимовна, мы это немножко не по теме,
формирование...
простите.
Минутку, я закончу сейчас. Формирование партийное там и там. Или почему я задаю этот вопрос? Потому что я устала от тех сравнений, которые происходят с Америкой.
Понятно.
Если
все, спасибо, спасибо, Ольга Серафимовна. Сопоставимым. Спасибо. Вот Михаила мы попросим ответить, пожалуйста.
Вопрос достаточно сложный. И, конечно, многие вещи совершенно несопоставимы, потому что мы начали с разных стартовых позиций. Россия – это страна многовекового рабства, которое досталось нам в наследство от многих предыдущих поколений. Это рабство зафиксировалось в сознании, в институтах власти, в подходах к закону, в соотношениях государства и общества. Поэтому мы не можем здесь никак сравнивать себя с Америкой, которая начала с того, что установила равенство граждан перед законом, и с этого не сходит никогда.
Спасибо.
Вот от этого
спасибо,
нужно
Михаил.
Отталкиваться
да.
только.
Спасибо, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Обзор фестиваля «Сезоны Станиславского». Книга «Сухопутные линкоры Сталина». Дом ветеранов сцены в Петербурге. АВОС и ныне там. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто стоит за кибератакой на московский комсомолец?
Комментарии экспертов.
Владимир Путин обвинил Михаила Ходорковского в убийстве.
Право автора.
Журналист Анна Качкаева рассказывает, как нас приучают к трагедиям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.